кухни вышел пообедавший Вивочка. «Теперь мне можно?» — деловито осведомился. «Ступай опять назад. Здесь разговор не для тебя». Ольга Палим наконец извернулась и, схватив с комода однорукую маркизу, стала лупцевать ею давнара. Била она куда попала. «Никуда не отпущу, останешься со мной. Вот тебе, вот тебе». «Сумасшедшая!» Давнар вырвал фарфоровую статуэтку, и она тут же разлетелась в дребезги, разбитая о голову сожительницы. Палим кинулась к балконной двери с явным намерением броситься вниз головой на панель, но Давнар удержал ее, а мадам Шмидт тут же послал Вивочку за дворником. «Какой дворник!» — взвыл Давнар, обхватив Ольгу, бившуюся в его руках. «В таких случаях зовут карету из дома, где живут все рехнувшиеся». «Господи, куда я попала?» — заломила руки его мать. «Она еще спрашивает, куда попала?» Ольга Палим с утроенной силой стала рваться из рук Давнара. «Приехала и стала наводить здесь порядки. Теперь я виновата, что ее сыночек стал бледным. Это я, одна я виновата, а он... Пусти!» «Это выше моих сил». Под каблуками Александры Михайловны с хрустом крошились осколки разбитой маркизы. «Говорили мне умные люди, чтобы обратила свое внимание, чтобы гнать эту хамку, чтобы...» «Ведьма!» — зарыдала Ольга Палим, падая в обморок. Давнар швырнул ее на диван. «Каждый раз этим и заканчивается», — сказал он матери. «Сил моих больше не хватает. Умные люди мне говорили...» Ольга Палим рывком села. «Можно подумать, одни только вы знаете умных людей. Мне тоже говорили, чтобы я не связывалась с вами, крохоборы несчастные, что мать, что сын, одна вам цена». «Она тебя погубит, сын мой», — торжественно возвестила мать. Вслед за Вивочкой в квартиру явился швейцар Садовский. «Дворника нет, я за него, что угодно». «Игнат, пошлите за полицией», — распорядилась мадам Шмидт, указывая на Ольгу Палим. «Вот эта женщина, которой я отныне не знаю, сошла с ума. Пусть околоточный составит протокол по всем правилам о произведении бесчинства в чужом доме». Ольга Палим с мольбой протянула руки к Садовскому. «Дядя Игнатий, скажи, ты слышал, что говорят? Я уже стала чужой в своем же доме, хоть ты вразуми их». Садовский, кажется, был умнее всех. «Дамы и господа», — сказал он, поправив на груди медаль за участие в боях на Шибке, — «не вижу причин трепать нервы еще и полиции. А ежели у Ольги Васильевны нервы шалят, так околоточный их не вылечит. Тут врача бы». «Я сам врач», — огрызнулся Давнар. «Тогда мое дело сторона. Разбирайтесь сами. Пойду». «Прощайте все», — с небывалой доселе гордостью заявила мать. «Я ухожу, чтобы не видеть позора своего любимого сына». «Мама, ты куда?» — встрепенулся Давнар. «Неужели ты думаешь, что после всего, что я здесь наблюдала, я еще смогу оставаться в этом доме?» Она быстро сложила в саквояж свои вещички, сказав сыну, что сыщет приют в номерах на ближней Подьяческой улице. Ольга Палим, словно вспомнив самое главное, вдруг схватила связку одесских семитати и запустила их вслед уходящей. «Ведьма, грызи сама свои баранки!» Связка распалась, и бублики весело покатились по комнате. Давнар велел Виве принести веник и подмести. Когда вечером Садовский навестил их, чтобы подать самовар, они еще ссорились. Давнар угрожал, что уйдет к матери на Подьяческую. Ольга Палим не отпускала его. Было близко к полуночи. Когда, возвращаясь в пансионат, Виктор Давнар сообщил швейцару Садовскому: «Дядя Игнат, они там выдохлись, теперь спать будут». «У молодых всегда так», — мудро ответствовал старый солдат. «Только бы до постели добраться, а там всем дракам конец. Иди, малец, с Богом, шли бы вы все подальше». Черные тучи низко проползали над царственным городом. Затухающие бои шли с переменным успехом, но мне думается, что Ольга Палим наверняка бы одержала победу, если бы не болезнь Давнара, скрутившая его сразу же после скандала. Палим вызвала домашнего врача, Усвальда Морица, который, определив брюшной тиф, стал настаивать на немедленном помещении больного в Александровскую больницу на Фонтанке. Ольга Палим взмолилась: «Доктор, миленький, родненький, только не больница. Обещаю не спать день и ночь, как хорошая сиделка, сделаю все, что скажете. Только войдите в мое положение». Положение складывалось теперь не в ее пользу. Если Давнар окажется в больнице, она потеряет контроль над ним, а делить свои права на него с правами материнскими будет нелегко. «У вас в квартире, — отвечал Морец, — нет даже ванны, а больница оборудована всеми удобствами, не спорьте». Морец считал ее женой Давнара, и потому, когда Палим выговорила для себя свидание в любое время, доктор охотно дал согласие. Тут же была вызвана по телефону больничная карета. Ольга Палем сама и отвезла Давнара на Фонтанку, где громоздилось помпезное здание больницы с торжественным парадным подъездом, украшенным античными колоннами. Была уже ночь. Хлынул дождь. Ольга Палем пешком возвращалась домой, всю дорогу плача, ее даже шатало. «Боженька, ну почему я такая несчастная? Боженька, ты всем помогаешь, так помоги ты и мне, Боженька!» Мадам Шмидт, бодрая и здоровая, совсем не собиралась просить пардона. Чересчур словоохотливая в меблированных номерах на Подьяческой, она сразу же оказалась в центре внимания людей, готовых выслушать все, что интересно знать посторонним, или, вернее, как раз то, что им знать совсем не нужно. Согласитесь, что на умную лекцию о движении небесных светил людей порой калачом не заманишь, но их соберется несметная толпа там, где станут обмусоливать чьи-то домашние дрязги. Дама упивалась всеобщим и заслуженным вниманием. На старости лет, стыдно сказать, возникло невыносимое положение. Я приехала, тратилась, ничего не жалела, привезла кучу подарков. Разве я была плохая мать? А теперь? Вы только посмотрите на меня, дамы и господа. Ужасно! Постояльцы номеров, все эти старухи, затюканные инвалиды, наехавшие из провинции в столицу хлопотать о пенсии, сердобольные вдовы, все они слушали ее с почтением. «Приезжаю, смотрю». Вот такая, выше меня, ноги длиннющие, словно оглобли, руки еще длиннее, одно слово загребущее, пришла и не уходит, подчинила сына себе, явная аферистка, нос у нее, вот такой, как у попугая, и выгнала меня на улицу. Мадам Шмидт возрыдала. Аудитория зашелестела, зашепталась, заохала. Страдалица, сочувствуем, а сын-то? Нечто дозволил? Мадам Шмидт рыдать временно прекратила. Сын — благороднейший человек, сразу заболел от горя, не в силах сносить поругание матери, и я с колоссальным трудом устроила его в лучшую клинику города, а государь-император, узнав о моем несчастье, прислал своего лейб-медика, весь в орденах. Вот отсюда, — она показала жестом, — и ниже, так и сверкает. Не удивляйтесь, дамы и господа, император помнит о заслугах моих мужей, имевших высокое государственное предназначение. «Ах ты, Господи, пронеси и помилуй нас, Царица Небесная!» Концерт был окончен, публика разбредалась по своим убогим закутам, горячо обсуждая услышанное, говорливые, не дать не взять заядлые театралы после эффектного спектакля, в финале которого ни одного из героев не осталось в живых, все полегли замертво, пронзив сердца бутафорскими кинжалами. «Страсти-то какие, Иисусе праведный!» — шелестели старухи. «Да чего ж мы дожили, ежели родную мать...» Никого-нибудь, а свою мать из дому гонят. А эн-то, молодуха-то, гляди, какая проворная! Так и хватат, так и хватат, так и хватат! Но ничего совести-то у молодых совсем не стало. Я по ночам кой годик не сплю, все думаю. А ну, как и мой балбес, приволокет экую арясину, так у них потом кипяточку не допросишься. Здесь в номерах Александру Михайловну отыскал милицер. Пылающей жаждой отмщения за то, что наболтала Ольга Палем инспектору института. Он сразу понял, что перед ним обыкновенная дура, но, как и положено всем дурам на свете, это имеет гомерические претензии, а потому вы же мудрейшая женщина. Право, вы ошеломили меня. Теперь и сами видите, в чем корень зла. Понимаю, вы благородны под стать вашему классическому облику. Кстати, ваши предки внесены ли в готский альманах? Нет? Очень жаль. Советую похлопотать. Однако, — продолжал милицер, — с насилием и коварством, достойным пера самого Шекспира, надобно сражаться методами того же Шиллера. Верно. Ах, как верно, — кивала мадам Шмидт. Я, — заявил милицер, — помогу вам избавить своего лучшего друга и вашего сына от алчных притязаний этой нахалки. Тем временем, отвезя Давнара в больницу, Ольга Палем с утра пораньше сама появилась в приемной. Ссылаясь на разрешение доктора Морица, она выдавала себя перед швейцаром за жену, которой дозволено видеть мужа в любое время. Давнар, кстати, не противился этим свиданиям. Напротив, радовался им, как и каждый больной, когда его навещают. Но однажды случилось то, чего и следовало ожидать. У постели больного она застала его мать. Слово за слово, сначала шепотом, потом все громче и, наконец, криками во весь голос, женщины обменялись сокровенными мнениями. «Аферистка! На такой даже пробы негде ставить, хоть бы людей постыдилась!» — кричала мать Давнара, как бы привлекая в свидетели больных в громадной игулкой палате. Тут даже у хроников пробудился прежний вкус к жизни. и те, кто до сего дня лежал недвижимо, теперь поудобнее рассаживались на кроватях, явно довольные тем, что больничная скука развеяна бесплатным зрелищем. Отовсюду слышались реплики, мнения мгновенно разделились. «Нельзя же так, тут надо по совести. Молодую-то ничто не жалко, а старую кто пожалеет?» «Верно, Федя, она ж мать, в ней, гляди, сердце. А у молодухи-то разве нет сердца?» «У ней не сердце, а совсем другое, вот и взбесилась». Кончилось все ужасно. Сбежались врачи, сестры милосердия, дюжи и дядьки-санитары. Давнар кричал, чтобы убрали от него вот эту женщину, способную даже здорового загнать в гроб. При обмене мнениями выяснилось, что Ольга Палем вовсе не жена ему, а просто вроде знакомый. Госпожа Шмидт откуда-то вдруг извлекла икону и, целуя ее, требовала не пускать аферистку в больницу, и Ольге Палем тут же было отказано в дальнейших посещениях больного. «Идите и не спорьте», — выталкивали ее санитары из палаты. «Швейцара мы предупредим, чтобы вас более не пускал». Дни сочились, как свежие раны, тоской, одиночеством, суевериями, предчувствиями. Именно сейчас ей хотелось бы повидать князя Туманова, о котором думалось с какой-то надеждой, но искать его не решилась. Однажды она сумела как-то прорваться к Давнару, но тут в палате возник шум. «Молодуха! Во, проныра какая! Гляди, пробралась!» Ее выставили под локотки. Каждый день она с утра торчала в конторе больницы, надоела всем служащим, постоянно выведывая о здоровье Давнара, а перед грозным швейцаром унижалась, совала ему рубли, молила: «Я на минутку, только погляжу на него». «И рад бы», — отвечал старик, — «да начальство не с вас, а с меня спросит. А мне, родимые, до пенсии недалече. Чего же это из-за вас мне пенсиона лишаться? Вы, что ли, дряхлость мою обеспечите?» Наконец настал самый черный день. В конторе ей было сказано, чтобы она более не ходила сюда понапрасну. Больной по фамилии Давнар Запольский вчера вечером выписан из больницы и сдан на руки своему товарищу по фамилии Милицер, который сразу и повез его домой. Но домой Давнар не вернулся. Значит, Милицер отвез его на Подьяческую под материнское крылышко. Что тут стало с Ольгой Палем? Она ощутила себя загнанной в тупик, из которого уж не выбраться. Все вокруг, теперь уж все хотят ей только зла, а кто подаст хоть крупицу добра? «Люди, да что же вы делаете со мной, люди?» Шатаясь и плача, она ходила по улицам, не видя людей. Тут ничем помочь нельзя. Секретарь канцелярии, форменный сюртук, сверкание пенсне и пуговиц, доложен от порога с подобающим поклоном. «Павел Викентьевич, там пришла молодая дама, называющая себя женою студента Давнара. Соблаговолите принять?» «Да, пусть войдет». Инспектор Института инженеров путей сообщения Кухарский, чин тайного советника, заранее вышел из-за стола. «Прошу, мадам, что вас привело ко мне?» «Горе», — еще слышно отвечала Ольга Палем. На этот раз она ничего не выдумывала, не желала предстать в лучшем свете, не притворялась и светской дамой, а явилась перед Кухарским просто страдающей женщиной, для которой сейчас все трын-трава. Важно сберечь даже такую любовь, которая пала на нее тяжким бременем. Тайный советник слушал ее, не перебивая, только время от времени побрякивал бронзовой крышкой громадной старомодной чернильницы. Наконец она закончила. Кухарский спросил, и долго продолжались такие ваши отношения? «Скоро уже 4 года. И у вас хватало терпения? Но я же его люблю. Даже сейчас». Павел Викентьевич, поразмыслив, соизволил заметить, что после такого срока совместного проживания мужчина должен не покидать женщину, а наоборот увлекать ее под венец. Того требует мораль в моем старомодном ее понимании, иначе это безнравственно. Корпус инженеров путей сообщения — почти офицерская организация, и каждый студент должен дорожить честью своего мундира. Дело не в том, можно или нельзя студенту жениться, а в том, что Давнар обязан сделать это. Кухарский проводил Ольгу Палем до дверей кабинета. «Обо всем услышанном от вас я доложу генералу Герсиванову, и следует решить, достоин ли Давнар звания студента нашего прославленного на весь мир института». Пока хлопотала Ольга Палем, не оставалось без дел и Александра Михайловна Шмидт. Среди обитателей меблированных номеров, охотно выслушивавших ее стенания, нашлись старики, чинувшие еще старой дореформенной России, и те в один голос убеждали ее, что это дело можно провернуть. Если подать куда надо прошенницы со слезой, да чтобы еще подмазать, и не расписывайте много, ибо начальство у нас читать не любит. Пишите кратко, но веско. Краткость — сестра таланта. Но талант госпожи Шмидт разогнал ее фантазию на 4 страницы доноса, который, будучи адресован на имя санкт-петербургского градоначальника, обретал скромное название «просьбы». В старину такие просьбы назывались еще точнее «слезницами». В доносе очень неприглядно была обрисована фигура некой особы Палим, которая покушается на честь и на кошелек ее сына. Доношение было подано в канцелярию градоначальника еще до выхода Давнара из больницы, и текст был сознанием дела отредактирован милицером, который заслужил одобрение Александры Михайловны. Вы правильно расставили восклицательные знаки, чтобы градоначальник понял, с кем имеет дело. И раньше еще очень тонко подметили: она нас с Шекспиром, а мы ее Шиллером. Градоначальником столицы был в ту пору генерал-лейтенант фон Валь, о котором я ничего не могу сказать, ни хорошего, ни дурного. Его канцелярия работала четко, без проволочек, и потому слезница госпожи Шмидт сразу обрела законное движение по административному кругу, похожему на известный круг царя Соломона. Быстро навели справки, а сама бумага вскоре оказалась на столе его превосходительства. «Что за бред?» — фыркнул Виктор Вильгельмович. «Сын подательницы уже совершеннолетний, сам писать умеет. Но от него ходатайство не поступало. Из всего следует, что этот фрукт вполне доволен своей сожительницей. Так чего им надо?» Александра Михайловна получила обратно свое доношение, украшенное резолюцией «Тут ничем помочь нельзя». «Как это нельзя, если можно?» — возмутилась она. «Что за власть такая пошла, если отказываются помочь мне, честной женщине? Помню, в годы моей безмятежной юности... Разве такие были резолюции? Вспомнишь, так душа замирает». Ее донос был отправлен 8 октября 1893 года, а через месяц сочинен новый, более убедительный. Теперь, как того и желало градоначальство, бумага была составлена от имени самого потерпевшего. Давнар писал, что упомянутая ранее особа Палим въехала в его квартиру, пользуясь чужим имуществом. Совместное проживание с этой особой уже невыносимо. Почему он, проситель, и требует власть имущих оградить его от последующих притязаний Палим, дабы означенную особу не только выслали из квартиры, но и вообще удалили из столицы, ибо нравственность ее внушает сильные подозрения. Этот молодой человек одним выстрелом желает убить двух зайцев. Для начала запросите Одесское полицейское управление, распорядился фон Валь. Подождем, что оно ответит. Одесса отозвалась о нравственности госпожи Палим вполне благоприятно, никаких грехов ее не поминая, и таким образом вопрос о выдворении из Петербурга отпал сам по себе. Но оставался животрепещущий вопрос о выселении из квартиры. Виктор Вильгельмович расправил густую бороду. «Ну, что тут делать? Придется выселять. Пач того, квартира записана на имя Давнара. Почему здесь потребуется и раздел имущества? Этим прошу озаботиться канцелярию». Рано утром Давнар появился в квартире, но пришел не один. Его сопровождал Болеслав Туцевич, пристав полиции в чине подполковника. Давнар выглядел наигранно веселым. «Здравствуй», — сказал он Ольге Палим. «Сейчас предстоят неприятные минуты раздела имущества. Ты готова?» «После чего», — добавил Туцевич, — «буду вынужден по долгу службы проследить за вашим, мадам, выселением». Это был удар, повергший Ольгу Палим в отчаяние. Она заметалась, даже не понимая толком, что происходит. Туцевич, человек деликатный, только покашливал, когда начинались споры, кому что принадлежит. По его словам, Ольга Палим сама то помогала Давнару укладывать вещи, то металась и плакала, то говорила ему дерзости и укоряла, взваливая всю вину на его мать. Давнар при этом держал себя очень серьезно. Пытаясь как-то оправдаться в глазах пристава, он иногда шептал Туцевичу: «Видите, как она цепляется за все мое. Мало ей, что разорила меня. Я бывал вынужден тратить на ее прихоти по 5000 в год. Ни стыда, ни совести. Хамка». Это была ложь. Как раз в это время личный капитал Давнара составлял сумму в 14 тысяч рублей, и были еще банковские чеки на несколько тысяч, а Ольга Палим, получая пособие от Кандинского, сама расплачивалась за квартиру, за услуги дворников и служанок. Но Туцевич этого, конечно, не знал и просил только поторопиться с разделом. Давнар уступал Ольге вещи, если на них имелась ее вышивка, цеплялся за шкафы и комоды, кричал, что трюмо никогда не отдаст, это я платил, одеяло тоже не трогай, я к тебе не солдат, чтобы накрываться шинелькой. Свое барахло он свалил в комнатах, а то, что доставалось ей, он вышвыривал на кухню. Туцевич во время службы в полиции всяких пакостей насмотрелся, но все-таки, улучив момент, Он счел нужным выговорить Давнару. С женщиной, сударь, так не поступают. Так не жена же она мне. Тем более. Если любовницу бросают, так ее бросают со всей хурдой вместе, а не смотрят на бельевые отметки. Впрочем, извините, не мое это дело. Я ведь только при исполнении служебного долга. Но вы пожалеете ее. «Войдите и вы в мое дикое положение», — горячо нашептывал Давнар, склоняясь к уху Туцевича. «Как она, жалкая мещанка, посмела надеяться стать моей женой? Женой шляхтича, герба, побак? Конечно, по-человечески ее можно пожалеть, но она же вас любит, я по глазам вижу. Любит. Да таких у нее, как я, знаете, сколько перебывало? И потом по глазам разве можно судить о корысти?»
«Однако, сударь, корысти с ее стороны я не заметил. Впрочем, — повторил Туцевич, — лирика не моя профессия. Я лишь пристав полиции, а вы разбирайтесь сами, кому тарелка, кому вилка, кому спинка от стула, а кому ножка от кресла». Когда имущество поделили, Давнар закрыл свои комнаты на ключ, а ключ от кухни он вручил Ольге Палем.
«Олечка, — разрешил ей Давнар, — ты в любой момент можешь забрать свои вещи, ибо кухня имеет отдельный выход на черную лестницу. Теперь я хотел бы с тобой попрощаться». Вход в квартиру с парадной лестницы был для нее закрыт. Она сидела на табуретке в прихожей, даже не плача, слепо глядя перед собой, а Туцевич не знал, где найти нужные слова. «Мадам, время позднее. Жена сей день пироги пекла, давно ждет меня. Вы уж извините, но долг службы повелевает мне проследить за вашим удалением из этой квартиры». Ольга Палем грустно улыбнулась Давнару. «Спасибо за все. За все, что ты сделал. Вот была бы у тебя собака, интересно, выгнал бы ты ее так, как изгоняешь меня? А куда я денусь теперь? Ведь даже с проституткой под утро не поступаю столь безжалостно, как ты со мной к ночи. Что же мне теперь, самой сделался проституткой?» «Слышите?» — обратился Давнар к приставу. «Она еще смеет упрекать меня. Разорила, а теперь упрекает. Если вы полиция, так принудите ее удалиться». «Да, я полиция», — не отрицал Туцевич, «но я еще никогда не был вышибалой. Госпожа Палем и сама уйдет». Она спустилась по парадной лестнице, освещенной газовыми рожками. В вестибюле Садовский читал газету. «Дядя Игнатий, пожалей хоть ты меня». «Бедная! Куды же ты, теперичи?» «А не знаю, пойду за Невский, к первому попавшемуся, хоть за рубль, хоть за полтинник, только бы не видеть этого».
Сказанного вполне достаточно, чтобы расставить верные акценты. Согласен, что раздел имущества всегда гадостен. Добавлю от себя, что однажды сам наблюдал нечто подобное. Люди, которых я считал интеллигентными, вдруг превращались в алчных зверей, хватая то одно, то другое, и в этот момент я не узнавал их. Где же их прежние речи о человеческом достоинстве и душевном благородстве? В моем представлении, любая мебель — это все-таки доски, а любая одежда — это все-таки тряпки. На мой взгляд, в нашем прискорбном и материальном мире существует одно лишь мерило ценности — это книги. Но Ольга Палем и Александр Давнар не книги делили.
«Не надо плакать», — сказал инспектор Кухарский. «Я вас провожу к Михаилу Николаевичу, директору нашего института. Он добрый человек и поймет вас. Прошу, мадам». Директор Института инженеров путей сообщения Михаил Николаевич Герсиванов был широко известен в научном мире. Соратник еще графа Тотлебена, человек образованный, автор многих научных трудов, он строил железные дороги в горах Кавказа, устраивал коммерческие порты в Черноморье, имея немалые заслуги перед Отечеством. Сейчас Россия тянула рельсы в таежную синеву Преамурья, чтобы выйти к причалам Владивостока, и страна нуждалась в романтиках-путейцах, их-то и поставлял его институт. Герсиванов внимательно выслушал Ольгу Палем. Давнар всегда выдавал ее за жену, она получала письма на имя Ольги Давнар, а теперь у нее ничего не осталось. «Не мне судить о нравственности вашего союза», — отвечал Герсиванов, «но меня волнует нравственность господина Давнара. Имеет ли он право быть терпим в кругу студентов, носящих мундир и шпагу нашего путейского ведомства, которое никак не является последним в империи?» Ближайший совет профессуры Герсиванов открыл тем же вопросом. Ученые-мужи, ординарные и экстраординарные, добряки по натуре, в законах не разбирались, они лишь толковали об извечной борьбе добра и зла, но их наивные рассуждения ничего не значили на шатких весах официального правопорядка. «Что за молодежь пошла ныне?» Огорчались премудрые старцы, начинавшие карьеру еще при графе Клейн-Михеле, хорошо помнившие даже графа Аракчеева. «Ежели 4 года блудил, так надо этого вертопраха обуздать крепкой подпиской,
чтобы покрыл грех законным браком. Разве можно, обнадежив девицу посулами жениться, вдруг ни с того ни с сего выбрасывать ее в подворотню? Девица-то из мещан, а Давнар дворянин. Так и что с того? Мы все тут дворяне. Сколько известно таких браков, когда крестьянка или актриса становились женами знатных вельмож, бывая почитаемы в свете, как добропорядочные матери и супруги. А тут какая-то мелюзга артачится так, будто его предки занесены в бархатную книгу. Она, говорят, еврейка, вот в чем дело. Велика важность, посмеялись ученые-старцы. Наш министр Витте, не секрет ведь, выложил 40 000 господину Лисаневичу, чтобы тот уступил ему жену, тоже еврейку. И живут же ведь, не дерутся, не стонут. Да, эмоций хватало, а толку не было, одни разговоры. Герсиванов, сочувствуя Ольге Палем, тоже не мог проявить познаний в области юридических отношений. «Милая моя», — пожалел он женщину, — «мы тут больше мостоконструкциями да разведением стрелок заняты. А вам надобен юрист с головой». Он вручил Палем свою визитную карточку. «С нею навестите моего сородича, присяжного поверенного Андреевского. Пусть он выслушает вас». Пожелав ей успеха, Герсиванов сказал, что Давнара надо сразу изъять из комплекта студентов. Но тут сама Ольга Палем просила не делать этого. Видит Бог, он даже не виноват. Давнар слабовольный человек, потому и подпал под влияние дурных людей. Все-таки поговорите с Андреевским. Сергей Аркадьевич умный человек. Одна в нем беда. Видит людей не такими, какие они есть, а такими, какими хотел бы видеть. Ольга Палем, как и этот Андреевский, тоже видела своего Давнара, каким хотела видеть. Скорбная, начинала она свое хождение по мукам. Подписка в любви. Андреевский, кому и сам Бог велел вставать на защиту обиженных, защищать Ольгу Палем в ее деле не пожелал. Герсиванов ввел вас в заблуждение. Я занимаюсь убийствами, крупными аферами, спорами о наследствах, а сводить вас с каким-то студентом, извините, это не моя стихия. Защитником решил быть сам Кухарский, горевший желанием делать добро, и это добро он делал в меру своих сил и возможностей. Он насмерть перепугал Давнара, перед которым потряс толстую пачку писем, перевязанных розовой ленточкой. «Не отпирайтесь, это вы писали госпоже Палем, заклиная ее быть вашей женой. Конечно, я не читал их, но в этом меня заверила сама госпожа Палем, которая сейчас предстанет перед вами, и мы с вами разберемся. Присядьте». Давнар так и присел. Будущее устрашало. Кухарский был категоричен, словно прокурор-громовержец, пронзающий сердца подсудимых огненными перунами доказательств. Наверное, я так думаю, он был неплох на посту инспектора, но, разбирая запутанные отношения Палем, Давнар полез все же не в свое дело. «Пишите», — властно продиктовал он Давнару, когда появилась Палем. «Сим обязуюсь не покидать госпожу Палем и жить с нею далее, ежели вышеозначенная не будет требовать насильственного брака и сама таковому обещанию подчиняется». Больший абсурд трудно было придумать, но Давнар такую подписку дал. Подписалась под нею и Ольга Васильевна. «Желаю вам счастья, дети мои», — отпустил их Кухарский. С таким вот рецептом больные, если не любовью, так обоюдной неприязнью, удалились для совместного проживания. «Что теперь будем делать?» — робко спросил Давнар, когда они, потрясенные моментальным правосудием Кухарского, вышли из института на широкий простор Забалканского проспекта. Перемирие, заключенное по указу начальства, кажется, перепугало не только Давнара, но обескуражило и Ольгу Палем. Мимо них катились кареты, проходили люди, ломовые битюги налегали на хомуты, волоча от садов Пулково гигантские телеги с фруктами. А они все думали и ничего не могли придумать. Наконец, Давнар предложил удобный для него вариант. Можно жить совместно, но при этом раздельно. Для этого лучше иметь не квартиру, а две отдельные комнаты, но с одним коридором, чтобы мы могли навещать друг друга. Тогда и придраться никто не сможет. Ольга Палем была согласна на все. Иногда я встаю в тупик, не понимая ее. Как она, женщина, не догадывалась, что все давно разрушено? Отчего же она столь яростно держалась за Давнара, который не стоил ее большого чувства? Целый день они блуждали по городу, отыскивая отдельные комнаты. Ольга Палем уже не просила, чтобы Давнар женился на ней. «Саша», — тихо молила она, — «только не оставляй меня одну. Я ведь ноги тебе мыть стану. Сама теперь не знаю, на что я готова. До чего ты меня довел? Я застрелюсь, правда». «Да брось», — отмахивался Давнар. А впрочем, если тебе этого так уж хочется, можешь стреляться. Наконец-то они отыскали меблированные комнаты, которые содержал на Фонтанке господин Сарасек, сдававший их в наем приезжим или бездомным, и сняли у него две комнатенки, соединенные промежуточной дверью, но имевшие каждый свой выход в общий коридор. Каждый за свое жилье расплачивался отдельно. Сарасек, человек к людям внимательный, ибо служил в полиции, сразу заметил, что эта молодая пара не муж и не жена, а просто двое, в любую минуту готовые взорваться в грандиозном скандале. Сарасек сам видел, что Давнар походя ненароком больно щиплет палем. «Ой!» — невольно вскрикивала она, морщась, и потом что-то шептала про себя, очевидно ругаясь. Велико было их удивление, когда в коридоре они встретили князя Туманова с перекинутым через плечо полотенцем. «Жорж, как вы сюда попали?» «Давно живу в этих номерах, народу тут разного много. Если угодно, заходите, буду рад. Мой номер 11». В соседней комнате кутила студенческая молодежь. Оттуда доносились жалобные всклипы граммофонной трубы. «Хасбулата долой!» Рядом в комнате жил, и он с Сарой моей шуры-муры крутил. Утром Ольгу Палем навестил в ее комнате Давнар. «Когда ты кончишь эту комедию? Я ведь думал, что ты уже застрелилась и пришел, чтобы порыдать над твоим бездыханным трупом. Ну, стреляйся, чего медлишь?» С этого времени Давнар начал очень опасную игру. Вроде бы и в насмешку, однако все настойчивее он подначивал Ольгу Палем доказать свой характер и застрелиться. А при этом в его голове, наверное, копошилась подлая, но очень выгодная для него мыслишка. «Пусть с концом этой стервы кончатся и мои невзгоды, я снова стану свободен. Это ли несчастье?» Возможно, потому так ласково иногда звучал голос Давнара. «Это не так уж трудно». Нежно убеждал он, словно речь шла о каком-то пустяке. «Один нажим пальцем, и ты сразу докажешь свою любовь, о которой так часто говоришь мне». Палем его слушала, слушала, даже не верилась. «Боже, как у тебя поворачивается язык! Если, по твоим словам, все это так просто, так на, я дам тебе бульдог, а ты докажешь мне, что любишь, выстрелом». Она иногда надевала свое лучшее платье с глубоким вырезом, декольте, и выходила на лестничную площадку, где подолгу простаивала, облокотясь на перила. Мужчины, проходившие мимо, как бы ненароком задевали ее. Что она хотела, возбудить ревность в Давнаре или отомстить ему романом с другим, не знаю. Но зато мне известно, что Давнар в общем коридоре, где собирались вечерами постояльцы Сарасека, выражался об Ольге с явным презрением, давая повод думать о ней скверно. Думаю, что он сознательно вынуждал ее и на измену, которая стала бы для него спасительным поводом для окончательного разрыва. Однажды, когда Давнара поблизости не было, Ольгу Палем неожиданно навестил грузинский князь Туманов. «Я вам не надоел? Извините, что снова вмешиваюсь. У нас на Кавказе подобные отношения попросту невозможны». «Здесь не Кавказ», — отмахнулась Ольга Палем. «И все-таки прошу, выслушайте меня. Неужели вы сами не видите, что так жить нельзя? Вы еще молоды, вы хороши. Стоит ли продлевать роман, опасный для вас обоих? Вы бы послушали, что говорят о вас квартиранты Сарасека. Черт с ними, пускай говорят, что им хочется. И не надо к ней за меня вступаться», — раздраженно ответила Ольга Палем. «Наверное, я такая и есть, как обо мне судят». «Но так же нельзя», — пылко воскликнул Туманов. «Можно и так». В этот момент ей почему-то показалось, что сейчас последует объяснение в любви, но Туманов почтительно поцеловал ей руку и вышел, ничего не добавив к тому, что уже было сказано. Давнар вернулся пьяный, что бывало с ним очень редко. Она закрыла дверь между их комнатами на два оборота ключа, но он выбил ее ударами ноги. «Еще жива?» — осведомился, заваливая ее на постель. «Ты еще на что-то надеешься? Ну, так не ломайся». Почти изнасилованная им, жестоко и отвратительно, Ольга Палем восприняла эту грубость как должное. «Так мне и надо». «Так мне и надо», — думала она. «Заплати», — вдруг потребовала она у Давнара. «Сколько?» — усмехнулся он криво. 3 рубля, не меньше». Он отсчитал 3 копейки и швырнул их в лицо ей. «Большего не стоишь, получи». Пьяно вихляясь, стал куражиться. «Ты все равно, что дырка от бублика. Разве ты способна на большее? Вот я познакомился тут с одной дамой, не чита тебе. Знаешь, что она вытворяла?» Ольга Палем в ужасе закрыла лицо руками. «Умоляю, не надо, молчи». «Нет, ты слушай», — настаивал Давнар. «Пощади, имей хоть каплю жалости. Зачем же тебе добивать меня, уже и без того растоптанную?» Давнар явно любовался ее унижением, ее муками. «Я тебе еще не то могу рассказать. Хочешь?» И разом осекся, увидев дуло револьвера. «С меня хватит. Выстрелю», — предупредил его Палем. «В себя, в себя!» — закричал Давнар, почти беснуясь и выкручивая женщине руку. Он силком направлял дуло бульдога в ее грудь. «Вот так, вот так. Теперь стреляй». «Нет», — сказала Ольга Палем, — «еще рано». Как-то она снова стояла на лестнице в соблазнительной позе, и к ней неожиданно подошел старик Сарасек. «Слушай, девка», — грубо, но зато честно сказал он, — «видеть мне тебя тошно. Хочешь, познакомлю с женихом?» «Смешно», — передернула плечами Палем. «Порядочный человек, лет 40, может и больше, зато коллежский. Опять-таки свой домишко на песках, не пьет, не курит, только на гуслях играет, а сам плачет». «Ей-ей», — перекрестился Сарасек, — «какого рожна тебе еще надобно?» Ольга Палем поняла, что старик искренне желает добра и жалеет ее, а потому поблагодарила. «Спасибо, Петр Николаевич, но вы лучше оставьте меня в покое. Не мешайте мне погибать». «Ума-то в тебе совсем нету», — обиделся Сарасек, и на прощание врезал ей леща пониже спины столь душевно, как родной отец лупит дочь, живущую не по правилам. Стоять на лестнице, глядя, как одни восходят по ней, кто легко, а кто с одышкой, а другие спускаются, со всеми здороваясь, ей почему-то нравилось. Вот и простаивала часами, не желая томиться одна в комнате, словно причастная к чужой суете, внимала чужому смеху и чужим песням. Где-то шумно пировали отставные ветераны-кавказцы, они, видать, здорово подпили, залихватски распевая о делах своих дедов, грянули, ударили, понесли на брань и в секунду с четвертью взяли Эревань. Под самое Рождество случилось то, чего так боялась Ольга Палем. Давнар укладывал белье в чемодан, твердя, что его терпению пришел конец. Он должен как следует отдохнуть от истерик и скандалов, а заодно пора навестить мамочку. Ольгу всю затрясло. «Я ведь знаю, что ты не вернешься ко мне. А в Одессе тебя сделают врагом моим. Не уезжай, умоляю. Саша, Саша!» Давнар вдруг увидел стоявшую на трюмо ее фотографию, сделанную еще когда она была у Кандинского, и, выломав жесткий картон из рамочки, сунул фотографию в карман. «Вот видишь, как я тебя люблю», — сказал с усмешкой, не предвещавшей ничего доброго. «Приеду в Одессу, повешу над своей кроватью и стану тобой любоваться». Давнар уехал, а с нею случился нервный припадок. Совсем чужие люди проявили к ней участие. Кто побежал в аптеку, кто за доктором. Князь Туманов вызвался дежурить возле ее постели. Врач Ипполит Твирбут, осмотрев больную, сказал, что требуется покой и чтобы никаких волнений. «Вы, наверное, муж ее?» — спросил он князя. «Нет, сосед. В любом случае нельзя отходить от нее. Почаще кладите на голову холодные компрессы. Не стану возражать, если вы усыпите ее хлоралом». Далеко за полночь, когда в номерах Сарасека все давно уже спали, с лестницы раздался тихий осторожный звонок. Туманов вышел отворить двери и увидел Давнара. «Не пущу», — сказал ему князь. «Недавно был доктор и велел никого посторонних к ней не пускать». «Но я-то ведь далеко не посторонний». «Не пущу». Она едва успокоилась. «Что передать?» Очевидно, Давнар понял, что горячая грузинская кровь сейчас взыграет, а потому он решил не настаивать далее и молча протянул князю увесистый кулек. «Что это?» «Апельсины? Для нее?» «Сейчас-то зачем?» — удивился Туманов. «Рождество. Так принято, чтобы делать подарки». «Свинья!» — не сказал, а только подумал князь. Всю ночь он не отходил от постели Ольги Палем. Временами она металась, просила отворить окна настежь. Туманов ласково ее утешал, отсчитывал для нее дозу снотворного хлорала, но про кулек с апельсинами отдавна рассознательно умолчал, чтобы лишний раз не трепать ей нервы, и без того уже вконец измотанные. Под утро Ольга Палем крепко уснула. Князь Туманов раскрыл учебник, но премудрость науки никак не лезла ему в голову. Слабый ночник едва высвечивал в темноте лицо спящей женщины, и она была теперь так хороша, так прекрасна в своем забытии, что князь не выдержал. Он нагнулся и тихо поцеловал ее, ощутив холодок ее чистых и ровных зубов. Ольга Палем улыбнулась ему, не просыпаясь. Утром он вручил ей кулек с апельсинами. Ночью приходил Давнар, просил передать. Заодно он просил поздравить вас с наступающим Рождеством. «Что тут стало?» Палем прижал кулек к груди. «Зачем и вы обманываете меня? Я же знаю, что Давнар не способен на это. Вы, именно вы, дарите мне апельсины». «Ольга Васильевна, зачем бы мне вас обманывать?» Она очень долго смотрела на его красивое лицо. «Милый мой человек», — было сказано с кротостью, — «скажите уж всю правду до конца, давно ли вы любите меня?» «Ну, не стыдитесь, да? Любите?» «Нет», — жестко отвечал он. «Вот и напрасно». «Жаль», — подумала женщина, и она забросила апельсины подальше. Здесь я поймал себя на опасной мысли, что, наверное, мужчина все-таки не способен к точному описанию психологии женщины. Думается, о женщинах откровенно и достоверно способна писать только сама женщина. А для нас, мужчин, многое остается сокрыто. Зато вот о мужчинах мне писать легче, особенно о подлецах, ибо я немало повидал их в своей чересчур сумбурной и не всегда праведной жизни. Приехав в Одессу, давно повидался с Матеранским. «Стефа, сознайся, ты по-прежнему балуешься с Эдельгеем?» «Изредка, знаешь, я теперь живу скромно, а девки у Фаньки балованные, любят всякие гостинцы». Скупой Давнар щедро отсчитал другу 10 рублей. «Вот тебе на одну шикарную ночку». «Что-то я не пойму тебя, Сашка». Поверх денежной подачки Давнар возложил фотографию Ольги Палем, внизу которой была золоченная надпись «Одесса, Широкая, дом 17», фото ателье господина Горелика. Давнар просил приятеля оказать ему крохотную услугу. «Там есть одна здоровая такая бабища, Зойка Ермолина, которая ведет картотеку всех девиц, заодно собирает их фотографии, чтобы они не смогли вырваться из борделя замуж. Ты возьми эту фотографию, и пусть она украсит музей заведения госпожи Фаины Эдельгейм». Стефан Матеранский простецки почесал себя за ухом. «Понимаю. Ольга тебя оставила. Жаждешь отмщения?» «Не такой я мужчина, чтобы меня оставила женщина. Я сам оставлю любую». Тем временем Александра Михайловна тоже не сидела без дела. Если в былые времена эта почтенная дама называла Ольгу Палем в письмах «уважаемая Ольга Васильевна», то теперь повадилась по одесским юристам, чтобы, как она говорила, вывести на чистую воду эту аферистку, к тому же еще и не наших кровей. В один из вечеров она возвратилась к своему семейному очагу, очень собой довольная. «Сашенька, поздравь свою умную мамулечку. Кажется, мне кое-что удалось сегодня. Адольф Викторович, ты его знаешь, был настолько любезен, что дал мне рекомендательное письмо к петербургскому адвокату Серебряному, который хоть самого черта лысого обманет. Ты с ним повидаешься в Петербурге, он тебя научит, как удобнее раздавить эту мерзавку». В разговоре с сыном она вдруг хлопнула себя по лбу. «Ах, дура! Как это раньше не пришло мне в голову? Надо обязательно повидать и Кандинского. Видишь, я согласна вынести любое унижение, лишь бы моему сыночку было хорошо». Ее замысел был прост и ясен. Если Кандинский перестанет высылать деньги Ольге Палем, тогда, сильно отощав, эта гадюка сама выползет из своей норы в поисках пропитания. А если она покинет Петербург, ее Сашенька сделается свободен, дурацкая же подписка, данная им Кухарскому, мигом обернется пустой бумажкой. С такими-то вот настроениями, заранее уверенные в успехе, Александра Михайловна появилась в конторе Кандинского. «Василий Васильевич», — умильно начала она, уже не способная играть очами, зато очень искусно игравшая зонтиком, — «вы помните, какой чудесный человек был мой первый супруг, как он любил и уважал вас? Не забыли?» Вася насторожился, посерев лицом, а его уши и без того длинные вытянулись еще больше. Он молча проглотил все, что подала ему мадам Шмидт с пылу с жару, и то, что Ольга Палем развратилась, что она такая сякая, что по ней давно плачет сахалинская тачка, что она, надеюсь, вы сами поняли мое намерение предостеречь вас, дабы эта негодница более не испытывала доброту вашего чистого сердца. Неужели вам самому не жалко своих денег, которые вы столь щедро отсыпаете для ее разврата? Кандинский все понял, поднялся из-за стола. «Значит, вам угодно, чтобы Ольга Палем осталась без денег и не имея в Петербурге ни друзей, ни родных?» «Так, так, так», — закивала мадам Шмидт. Кандинский долго вытягивал из кармана обширный платок, расписанный пляшущими чертями и бесенятами. Потом обстоятельно растряс его в длани, высморкался, как выстрелил из пушки, взмахнул платком, словно развернутым флагом, указывая на дверь. «Вон!» — произнес он краткое резюме. «Что? Что? Что?» — не сразу поняла Шмидт. «Я сказал ясно. Прочь отсюда, халда старая. И скажи спасибо, что я не зову конторщиков, которые выведут тебя под руки и дадут коленом под зад, чтоб ты враз поумнела». Дама выкатилась, а Кандинский вызвал бухгалтера. «Вы приготовили перевод денег для госпожи Палем?» «Как положено, я помню. Только учитывайте подписанные ею квитанции. В остальном же продолжайте высылать ей пособие, как это заведено. Давнар уже давно низко пал в моих глазах, зато еще выше поднялась тщедушная фигура Кандинского. По законам подлости. Читатель догадался и сам, что за время рождественских вакаций, проведенных в Одессе, благостные порывы в душе Давнара еще круче перемешались с давно возревавшей ненавистью. Мамочка, конечно, весьма в этом преуспела, и Давнар, под энергичные стуки колес, равнодушно поглядывая в окно вагона, вспомнив Ольгу, реже испытывал жалость, зато слишком часто переживал яростное бешенство. Среди провожавших его на Одесском вокзале была и кузина Зиночка Круссер с ее очаровательным копчиком, и мать потихоньку шепнула сыну: «Зинуся получает в наследство от тетки богатый хутор на Черниговщине. Соображай сам, что земля сейчас в большой цене». Паровоз, безжалостно разрезая российские пространства с юга на север, кричал истошно и надрывно, словно человек, предвещавший неотвратимые бедствия. Давнар соображал. Теперь в его бумажнике покоилось рекомендательное письмо к присяжному поверенному Серебряному, для ублажения которого приготовлено 500 рублей, вроде задатка, сумма которого способна потрясти любое воображение. Провожая сына в обратный путь, Александра Михайловна дала ему ценные указания. «Если этот хапуга Серебряный скривит морду, ты скажи ему, что мы готовы пожертвовать и коробкой в сотню дорогих сигар. Но ничего больше не обещай. Сам знаешь, что эти проклятые цицероны обожают гонорары, а сами наболтают и ничего не сделают. Будь умней». Всю дорогу до Петербурга студент-путеец мучился. Пачка любовных писем, виденная Давнаром в руках инспектора Кухарского, не давала ему покоя. «Вот глупец», — размышлял он, укоряя себя, — «надавал этой всяких заверений, а теперь она будет трясти этими письмами направо и налево, шантажировать». Поезд близился к столице, и Давнар предчувствовал, что Ольга Палем, возможно, каждый день караулит его на перроне Варшавского вокзала. Чтобы избежать крайне нежелательной встречи с ней, Давнар умышленно не доехал до Петербурга и вышел с чемоданом на платформе «Александровская», примыкавшей к паркам Царского села. Под станционными часами станции он увидел жалкую фигурку Ольги Палем. Она ждала именно там, где его не могло быть. «Ты часом не колдунья?» — донеслось место приветствия. «Нет, я теперь святая», — услышал он издали. Смех Давнара был надрывным, наигранным, а я-то думал, что ты давно застрелилась. Выходит, ты об этом мечтаешь? Но ты же обещала. Вот уж не думала, что ты такой подлец. Давнар вовремя сменил гнев на милость. Ладно, я пошутил. Но все-таки сознайся, как ты могла догадаться встретить меня именно здесь, а не на перроне Варшавского вокзала? Никакого секрета здесь не было. Ольга Палем слишком хорошо изучила Давнара. А чисто женское чутье подсказало, что он попытается избежать встречи с нею, и не умом, так сердцем женщина догадалась, что Давнар сойдет с поезда именно на этой загородной платформе. Так звери чуют то, что замышляют люди, считающие себя умнее зверей. Она взяла его под руку, насмешливо спросив: «Надеюсь, ты часто разглядывал мою фотографию?» «Да, посматривал. Раньше ты была моложе». «Не хами. Я такая же, как и раньше, только вот ты сделался совсем другим. Старше?» «Нет, хуже. Не будем ссориться, едем». В столицу они вернулись царскосельским поездом, вышли на площадь перед вокзалом. Давнар поставил чемодан на тумбу. Она ждала. Он посмотрел на нее и не узнал. Желтое лицо с провалившимися лихорадочными глазами возбуждало ужас и жалость. За одну зиму Ольга Палем состарилась на несколько лет, так писал очевидец событий. «Ты получила от меня кулек с апельсинами?» «Не видела я от тебя никаких апельсинов». Давнар, пожимая плечами, долго молчал, думая, наверное, о князе Туманове, который сожрал все его апельсины. «Не молчи. Что дальше?» — потребовала Ольга Палем. «Извини», — вдруг засобирался он, — «я не желаю больше хранить верность расписке, данной Кухарскому. Хотя бы по той причине, что в номерах Сарасека проживает и этот грузинский красавец Туманов, вызывающий во мне физиологическое отвращение». «Извозчик!» — закричал Давнар, увидев свободную пролетку, и, забросив в нее чемодан, отъехал, оставив Ольгу Палем посреди вокзальной площади. «Саша!» — не крикнула, а лишь прошептала она. Наитие привело ее на платформу Александровской станции. Она уже подсказала, что Давнара надо искать в Демидовом переулке, где проживал его новый приятель, студент Панов. И убедилась в правоте своих домыслов, когда Давнар, вызванный запиской на улицу, вышел в наспех накинутой шинели. «Да чего ж ты настойчива?» — с раздражением сказал он. «Не буду скрывать, что ты иногда бываешь очень нужна мне, но только как самка. Давай сразу договоримся и рассудим все, если не душевно, так плотски. Согласна?» Она медлила с ответом, тихо падал снежок. «Саша», — вдруг сказала она, — «у тебя совсем износилось пальто, пуговицы едва держатся. Можно я поухаживаю за тобой?» «Женщины, подскажите мне, верить ли?» Присяжный поверенный Серебряный, имя и отчество которого я позабыл, славился в Петербурге своим виртуозным ловкачеством, служа не столько при весах Фемида, сколько при троне всепожирающей Маммоны, о которой еще в Новом Завете начертано как о злом духе, способствующем обогащению. 500 рублей он спрятал в карман сюртука с таким брезгливым видом, словно Давнар подсунул ему какую-то дрянь. «Надеюсь, это лишь аванс», — напомнил Серебряный. «Итак, молодой человек, я весь к вашим услугам». По изложении Давнаром сути вопроса о выселении Ольги Палем из столицы, Серебряный изобразил на своем холеном лице важное глубокомыслие, свойственное мудрецам древности. «Если дело было только доложено, его всегда можно передоложить, дабы в градоначальстве возникли инсинуации, в корне изменяющие прежний взгляд на этот вопрос. Сфера нашего воздействия не ограничена и...»
«Сколько вы мне дали?»
500. Но в случае, если выселение Палем состоится, с моей стороны последует подношение вам роскошной коробки с сотней лучших сигар.